Много работы для этого провел президент Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков, членом МОК от нашей страны, руководители наших федераций и так далее. Мы очень активно встречались с деятелями международного спортивного сообщества. Включены такие дисциплины, как смешанная эстафета в биатлоне. Но, несмотря, к сожалению, на такое провальное выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, мы считаем, что перспективы наших биатлонистов все-таки есть, и смешанная эстафета – это один из видов, где наши спортсмены могут претендовать на самые высокие места, и они это уже в прошлом доказывали, становясь чемпионами мира. Также включен новый вид программы – это командные соревнования по фигурному катанию.
Это, я так уточню, дилетантски немножко. Это как синхронные...
Нет, это суммируются результаты выступлений одного одиночника, одной одиночницы, танцевальной пары и одной спортивной пары. И, ну, сами понимаете, что здесь шансы имеют те, у кого стабильная команда по всем видам. Но мы считаем, что Россия является одной из таких стран. Мы понимаем, что Россия является одной из таких стран, и мы вполне можем ставить задачу и рассчитывать на успешное выступление в этом виде наших российских фигуристов.
К сожалению, приходится констатировать, что время нашего эфира, оно заканчивается. Напомню, сегодня у нас в гостях...
Все хорошее когда-нибудь кончается.
К сожалению. Но надеюсь, что вы еще к нам придете. До Олимпиады еще далеко. Ну и просто по любому хорошему поводу приходите в гости. Будем рады вас видеть.
Спасибо.
Напомню, сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, еще раз вам большое спасибо за то, что нашли время и посетили нас. Я напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи.
Интервью. RUVR.RU – это последние новости со всего мира. Аудиовещание в реальном времени. Видеотрансляции самых громких событий. Постоянное обновление информации. И, разумеется, ваши любимые программы. Будьте онлайн вместе с нами. RUVR.RU – больше, чем сайт. Голос России – больше, чем радио. России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Московское время 3 часа.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Массовые митинги и шествия 1 мая пройдут по всей России. В одной только Москве запланировано проведение более 20 массовых мероприятий. Более 40 тысяч человек примут участие в традиционных шествиях и акциях, посвященных 1 мая Дню весны и труда. На шествие выйдут представители практически всех политических партий. В российской столице перекроют часть улиц в центре. Невозможно будет проехать от площади Тверской заставы по 1-й Тверской Ямской и Тверской улице до Маховой улицы. Ограничения будут введены на Калужской площади, Большой Якиманки, Большой Полянке, Малой и Большом Каменных мостах, Маховой улице, Охотном ряду и Театральной площади. Сотни тысяч католиков прибудут в воскресенье на площадь Святого Петра в Ватикане. Там пройдет церемония беатификации покойного папы римского Иоанна Павла II. На близлежащих от площади Святого Петра улицах установят огромные телеэкраны. Они дадут возможность всем желающим следить за ходом церемонии. Из разных стран мира на церемонию прибудут около миллиона паломников, в том числе 88 делегаций из разных стран. К другим темам. Президент Йемена Али Абдалла Салих отказался подписывать соглашение о передаче власти. Об этом заявляет местная оппозиция. В субботу в столицу, город Санну, прибыл генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он должен был передать оппозиции и йеменскому правительству приглашение на церемонию подписания договора о передаче власти. Однако переговоры сорвались. В Йемене уже 2 месяца проходят массовые антиправительственные демонстрации. За это время погибли уже более 120 человек. Новый премьер-министр Сирии Адель Сафар заявил в субботу, что обновленное правительство подготовит полный план политических, судебных и экономических реформ. Премьер пообещал в ближайшее время собрать комитеты, которые представят новые законы и поправки к уже существующим нормам. Заявление сирийских властей появилось на фоне новых сообщений о том, что спецслужбы продолжают осаду города Дера. В субботу они попытались взять штурмом одну из мечетей, которая более месяца служила колыбелью восстания. Согласно информации агентства Рейтер, штурм города с понедельника ведет 4-я механизированная дивизия, которую командует брат президента Башара Асада Махер. Власти Сирии перешли к военному подавлению массовых демонстраций в стране в прошлую пятницу. Согласно последней информации, за время акций протеста в Сирии погибли уже более 560 человек. Бывшему президенту Египта Хосни Мубараку грозит смертная казнь в случае, если будет доказано, что он лично отдал приказ стрелять в демонстрантов. Об этом заявил министр юстиции Египта, высказывание которого сегодня публикует британская пресса. Новое правительство пришло к власти после того, как Мубарак был вынужден подать в отставку в феврале из-за массовых протестов. Министр юстиции также заявил, что в ближайшее время состоится допрос жены Мубарака Сьюзен, которую подозревают в присвоении общественных средств через неправительственные организации, которые она возглавляет. Сам Хосни Мубарак, которому 4 мая исполнится 83 года, находится в больнице в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх. Его обвиняют в незаконном присвоении государственных средств и насильственных действиях в отношении демонстрантов в дни массовых антиправительственных выступлений в конце января – начале февраля. В столице Мальдив, в городе Мали, прошла акция протеста с требованием отставки президента Мохамеда Нашида. По данным оппозиции, в демонстрации приняли участие около 5000 человек. Главная причина недовольства – недавняя девальвация национальной валюты, следствием которой стало повышение цен на предметы первой необходимости. Мальдивская республика – государство в Южной Азии. Население страны около 300 тысяч человек. Располагается на архипелаге из более чем 2000 островов в Индийском океане. Космический корабль «Эндевор» может быть запущен не раньше 2 мая. Намеченный на пятницу запуск шаттла был отменен из-за обнаружившейся неисправности незадолго до того, как уже одетые в скафандры члены экипажа челнока должны были занять свои места в кабине корабля. Как сообщил журналистам представитель НАСА Майкл Ленбах, эксперты подозревают, что произошло короткое замыкание в электрической цепи, питающей нагревательные элементы дополнительной силовой установки. Юбилейная монета в 2 евро будет отчеканена к началу 2012 года по случаю 10-й годовщины обращения единой валюты ЕС. Монета будет создана по эскизу победителя конкурса, объявленного Евросоюзом. В соревновании примут участие граждане 17 стран, где проживает более 300 миллионов человек. В отличие от обычных монет, у которых при одинаковой решке разный национальный орел, у юбилейной на всем пространстве Евросоюза будут одинаковые обе стороны. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде. В Мехико плюс 29 градусов, в Гаване плюс 30, в Вене малооблачно, дождь, гроза плюс 21 градус, в Цюрихе плюс 18, в Мадриде дождь, гроза плюс 19, в Барселоне ясно плюс 16. В Санкт-Петербурге облачно 7-9 градусов тепла, в столице плюс 15, плюс 17, возможно кратковременные дожди.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Московский «Спартак» благодаря голу Ари победил в столичном дерби 7-го тура российской футбольной премьер-лиги своих земляков из ЦСКА 1-0, продлив победную серию при исполняющем обязанности наставника Валерии Карпине до 3 матчей. «Спартак» набирает 10 очков и с этим показателем выходит на 5-ю позицию, наступая очко находящемуся строчкой выше ЦСКА. Московский «Локомотив», обыграв в Черкизове «Кубань» 2-1, поднялся с 13 очками на второе место в чемпионате, где лидерство по-прежнему удерживает «Зенит», еще не игравший в 7-м туре. В другом матче субботы «Терек» огорчил нижегородскую «Волгу» 1-0. Руководство московского «Спартака» продолжает поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов на вакантный пост наставника красно-белых является бывший тренер сборной Испании 72-летний Луис Араганес. Президент Федерации футбола Италии Джан Карло Абетте сообщил, что федерация достигла договоренности о проведении товарищеских матчей итальянской сборной с национальными командами Ирландии и Японии. Как сообщает футбол Италии, игра с ирландцами должна состояться летом, а с японцами ближе к концу года. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России» или смотрит прямую видеотрансляцию на нашем сайте ruvr.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самые актуальные злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие напротив. Старательно забываются и игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – советская разведка в годы Великой Отечественной войны.
Накануне войны внешняя разведка получила убедительные данные о ведущихся в Германии широкомасштабных военных приготовлениях к нападению на СССР. В сообщениях указывались разные даты нападения, но все они указывали на первую половину 1941 года. Непосредственно перед нападением разведка установила и его точную дату – 22 июня 1941 года. Важные сообщения докладывались руководству страны, но, как известно, не были в должной мере восприняты.
У нас в гостях заместитель главного редактора российской газеты, автор книги-бестселлера Абель Фишер, Николай Долгополов. Николай Михайлович, я рад вас приветствовать снова в нашей студии.
Взаимно. Спасибо, что пригласили.
Николай Михайлович, ну прежде чем говорить о службе внешней разведки в 40-х годах, я предлагаю бросить ретроспективный взгляд на 30-е годы. Не секрет, что служба внешней разведки была фактически разгромлена во время репрессий 37-38-39-х годах. По официальным данным, свыше 100 резидентов советской разведки было уничтожено, причем потери были особенно катастрофическими, если вспомнить, кто именно, в общем, стал жертвой репрессий. Это и Артузов, и Сраешкин, и Стырны, и Пузицкий, и многие-многие другие. С каким кадровым ресурсом подошла служба внешней разведки непосредственно 22 июня 41 года?
Я бы все-таки не сказал такого слова «разгромлено», может быть, чересчур сильно сказано. Я бы сказал, исключительно ослаблено недоверием, которое оказывал разведке человек по фамилии Сталин. И вот здесь, знаете, мне просто в руки попали документы интереснейшие. Я не видел, чтобы они особенно так часто публиковались. Это были, скажем так, черновики, причем неправленные заседания, где Сталин, вот это я не побоюсь слова, громил разведку. Я когда их читал, я подумал, боже мой, как человек, вождь, руководитель государства, мог испытывать такую бешеную, я скажу это слово сознательно, ненависть к разведке. Это именно была ненависть. Там были такие фразы. А выступал он не где-нибудь, а перед высшими военными руководителями. Закрытое заседание. И он говорил и резал всю правду матку. Он говорил о достижениях в сельском хозяйстве. Они были. Он говорил о достижениях в науке. Он говорил о том, что идет индустриализация. И, в общем, все это было абсолютной правдой. И вот он сказал так. И я это запомнил. Есть область, где мы проиграли чисто войну фашистским оккупантам. Мы проиграли ее из-за шпионов, из-за людей, и тут я просто вообще, так сказать, был поражен, засевших в органах. То есть, понимаете, настолько было недоверие сильно, что люди, высший генералитет советской армии, Красной армии, герои гражданской, назывались последними словами. Последними, понимаете. Разговор шел на уровне, ну, не мата, конечно, но ругани. И вы знаете, здесь Сталин очень дружно, очень, я бы сказал, толково, старательно, с умением и с каким-то таким подобострастием весь зал поддакивал. Сталин называл фамилии людей, которых он считал шпионами немецкими, и зал взорвался аплодисментами. Сталин говорил о том, что они расстреляны, все были рады. Причем, знаете, вот среди вот этих людей, радующихся, были и те, кому через несколько лет пришлось разделить судьбу этих расстрелянных. И я не хочу их назвать фамилии.
Их наказал.
Знаете, я бы не сказал, что это приговор. Это наказание, понимаете, кара. Пусть не Божья кара историческая. Но те люди, которые аплодировали и хлопали, они потом получили те же пули в лоб. А может быть, и в затылок.
Николай Михайлович, а как так получилось? Вот если мы посмотрим ретроспективно на советскую разведку в 20-е, 30-е годы, то ведь успехов и достижений у нее было значительно больше. Можно вспомнить и блистательные операции «Трест» и «Синдикат-2». Это, соответственно, против белорусской миграции, против Бориса Савенкова. Савенко вообще выманили на территорию Советского Союза и осудили. Нам можно вспомнить похищение генерала Кутепова в Париже, можно вспомнить похищение генерала Миллера, все в том же Париже. Можно вспомнить великолепные операции на Балканах, это когда вот наш нелегал Линницкий сумел войти не только в доверие руководства Русского общевоинского союза, но и попасть вообще фактически в святая святых РОВС, это организация контрразведки внутренней линии. И при всем при этом Сталин говорит, что вот везде враги, предатели, изменники, шпионы. Ну как же так?
Вот он это очень четко обосновывал. У него логика была, извините, это слово иезуитское. Вот он считал, что Ягода завербовал всех. И его спрашивали, как интересно шли эти вербовки, ведь он должен был вербовать руководителей разведки, да? И очень просто по Сталину шла вот эта вот вербовка. Он отправлял людей отдыхать, лечиться, действительно люди болели, в Германию. Там, по заверениям Сталина, людей вербовали. Ягода знал, что люди эти завербованы. Они возвращались обратно, и Ягода говорил, вот тут у вас нет альтернативы. Или вы немецкие шпионы, это правда, вас завербовали. Или, значит, я рассказывал Сталину, как вас завербовали. Почему, как, что, сознавались, понимаете?
Но ведь все мигранты знали о том, что Ягода, мягко говоря, на ножах с Артузовым.
Нет, ну, как мягко говоря, понимаете, это были два непримиримых врага. Интеллигент, швейцарец, человек, владевший многими языками, игравшие на музыкальных инструментах, кстати, его дети стали известными музыкантами, не дети, может быть, скажем так, внуки, но человек, который даже свой паспорт настоящий, фраучи, сумел сохранить, передать людям, которые по этому паспорту фраучи еще долгие годы работали.
Это не Быстролетов ли случай?
Нет, это люди, нет, Быстролетов не пользовался паспортом Артуза, у него были свои паспорта, это были другие люди. До сих пор где-то в Швейцарии есть маленькие такие деревушки, и одна из них, вот там имя фраучи вспоминают, такой человек есть, а вот это его дом, он до сих пор стоит, понимаете, совершенно не раскрытый. Что в этом доме? Интересно, правда? Но тем не менее, и он тоже попал, он попал под этот молох гораздо позже. Если вы помните, Сталин перевел его из, скажем так, современному внешней разведке, он его сначала перевел на другую должность, а потом он его перевел и бросил, что называется, на военную разведку. И вот там, на военной разведке, где Артузов в том числе успел блестяще поруководить нашим нелегалом Зорге, вот, и добиться с ним именно в этот год огромных успехов, огромных, вот после этого он потихонечку добился того, что Артузова исключали из партии, Артузова снижали в должности, Артузова понижали во всяческих его званиях, и конец-то был совсем печальный, его расстреляли мгновенно. Мгновенно.
Ну, там особое совещание, по-моему, да?
Да, его расстреляли мгновенно, и в принципе, Артузов умер, вы знаете, смертью трагической. Он не успел ни слова сказать в свою защиту. Он лишь сделал одно. Он в некоторых своих грехах, видимо, настолько было сильное физическое воздействие, он сознался, и сознался в тех грехах, которых на него не было. И этим, понимаете, он потянул вместе с собой туда, вот в эту черную дыру, он потянул других разведчиков. И произошло следующее. Люди, работавшие, ну, скажем так, по современному военной разведке, называйте это ГРУ, если хотите, и в разведке, которая называется внешней разведке, ИНО, по старым понятиям, они оказались не только обезглавленными, они оказались вызванными в Москву, и потихонечку всех их прижимали, дожимали, сохранились лишь единицы. Но тоже надо сказать, что все-таки эти единицы были очень интересными людьми. Вот сохранился, например, совершенно фантастическим образом такой разведчик, как Коротков, ставший потом генерал-майором и руководителем нелегальной разведки.
Он уже после Второй мировой войны.
После, да, я бы сказал, что как раз сразу после Второй мировой войны, вот, скажем, Абель уезжал уже от него. Но он написал письмо на имя Берия, сказал, что все это ложь, все это ерунда. И самое вот непонятное, его письмо это было прочитано, и его вернули. Но таких было немного. Были люди, которые относительно мирно пережили этот период. Недавно я встречался, еще у меня была приятная беседа с сыном родным разведчика Дмитрия Медведева, героя Советского Союза. Ведь отца его тоже под предлогом нездоровья отправили на пенсию, в разведку, и он жил под Москвой. И тоже он был отстранен. Отправили, так сказать, на отдых стрелки военизированной охраны настоящего Абеля, не Фишера Вильяма Генриховича, которого тоже выкинули 31 декабря 1938 года, а Абеля Адольфа Ивановича, или по-настоящему Иогановича, руководителя спецгруппы разведки, которая своими ножками зашагивала на территорию других стран и совершала там различные теракты. Якова Серебрянского держали в тюрьме на Лубянке. То есть вот картина была, я бы сказал, трагической. Я все-таки еще раз подчеркну, я бы не сказал, что была разведка полностью разгромлена, урон нанесен грандиозный. Некоторые резидентуры не работали, некому было работать. Например, в Англию, которая была действительно, вот я сказал так, колыбелью нашей советской разведки, да, некоторое время такие великие наши источники, как Филби и люди, с ним работавшие.
Ну, это кембриджская пятерка знаменитая.
Ну, многие называют ее этим словом кембриджская пятерка, хотя я не верю в такую тему. Почему, допустим, не десятка? Или почему не кембриджская двадцатка? А может быть, семерка? Как-то для меня пятерка звучит сомнительно. Сначала была четверка, тройка. Я думаю, что там было людей гораздо больше, чем пятеро тех, которые нам известны. Я себе этот термин как бы не позволяю. А сейчас вот готовлюсь, очень хотел бы написать книгу о настоящем Филби, что называется. Вот отбросив этот термин и разоблачив его пятерка. Но это так, к слову, а не к слову то, что в конце концов грянула война, о которой Сталина предупреждали все абсолютно.
Ну, и Зорги, и Брайтенбах.
Не, ну, кто только не предупреждал, и источники, которым вроде бы и доверял. Но вот была такая дилемма, что делать с разведчиками, которых не добили. Вот что с ними? Они были или где-то там на дачах под Москвой, как типа Медведев, или они работали, им разрешали работать, как, например, Фишер, но не по специальности, или работали совсем не по специальности, как Гудь, который водил автобус маршрута от Белорусского вокзала на Черемушек. Или томились в тюрьмах, как Серебрянский, или были просто в лагерях. И вот некоторые наркомы, это было не только в разведке такая ситуация, разведка – это часть общей жизни, такая же ситуация сложилась во всех абсолютно видах человеческой абсолютно деятельности. И некоторые наркомы взяли на себя смелость. Ясно было, что когда враг в 40 километрах и уже виден, да, Кремль, надо что-то делать. Это действительно надо было что-то делать. Надо было возвращать людей. И некоторых людей, за которых некоторые наркомы поклялись партийными билетами, дали слово, их вернули.
Ну, тогда, в частности, вернули Серебрянского, если не помню.
Вернули Серебрянского прямо, знаете, ну, Серебрянского было очень короткое возвращение. Его подняли из подземной тюрьмы Лубянской в свой кабинет. То есть это было самое быстрое возвращение. С Абелем пришлось ехать на дачу. За Абелем настоящим Рудольфом Ивановичем быстро его привезли из дома. Он жил недалеко здесь, от Намещанской. Кое-кого не успели уже спасти. Большинство было уже на ином, скажем так.
На Шпигельгласса до этого расстреляли.
Да, понимаете, многих расстреляли. Некоторые покончили жизнь самоубийством. Некоторые, скажем так, были такие. И я называю это, как это вам может быть и неприятно, но это были люди, которые ушли. Я их называю, тем не менее, предателями, типа Кривицкого, например, и которых тоже в свое время...
И Кривицкий – это знаменитый перебежчик, я просто да. нашим слушателям да. объясню, то, да. что многие, может быть, не помнят уже эту фамилию.
Да, естественно, его, в общем-то, убили самым таким жестоким образом. Нашли, убили. Вы понимаете, вот такая была пора, когда в разведку приходили новые люди. И это было очевидно, что надо начинать по новой, старых кадров не было. И создавались быстро-быстро школы разведки. И в эти школы набирали людей, Я думаю, талантливо. Вы знаете, что вот там 5-6 человек из этих школ стали героями России уже, не Советского Союза. С некоторыми из них, можно сказать, со многими из них я знаком был. Они умерли не так давно.
Был там и предатель один очень известный, это Хохлов.
Ну, это уже другая история, да. Но я бы не хотел о предателях. Были такие люди прекрасные, как, например, Феклисов. Айзас Семенович,
он учился герой России.
Будущий герой России, будущий атомный разведчик, недооцененный абсолютно, человек, который в 62-м году предотвратил, я считаю, просто вот так вот физически взял и предотвратил войну, которая называлась бы Третьей мировой. Вот был там, например, Барковский Александр Борисович, который учился фактически в одной школе с Феклисовым, тоже будущий герой России и человек, который похитил немало атомных секретов. Были и другие люди. Преподаватели, это интересно, вернули одного из лучших радистов советской разведки, Фишера Вильяма Генриховича. И он учил новых своих учеников очень интересными способами, очень интересными, совершенно такими самобытными. Когда Москву бомбили, и самолеты уже, так сказать, подлетали и сбрасывали бомбы, он не прекращал занятий и заставлял радистов своих работать вот так, как нужно в боевых условиях, и еще хлопал им книгами над ушами, и научил таким образом одного выдающегося разведчика, которого немцы принимали за своего, и о котором Шуленберг писал, что был у нас источник, о котором никто не знает, в штабе Жукова. Это был наш великий разведчик немецкий. На самом деле это был ученик Фишера.
Шуленберг или Шелленберг?
Шелленберг. Шелленберг, конечно, извините. Вот. И вы знаете, вот эти вот люди, они росли. Они росли, и они росли быстро. И дело в том, что у них не было времени на раскачку. Потому что что удавалось, то удавалось. Многие гибли. Многие гибли. Многие погибали. Не были особенно хорошо подготовлены. Некоторых просто прочесывало вот так начисто гестапо и вырывало. Некоторые добрались до Берлина и были там арестованы. Такое тоже было. Вы знаете, что, например, несколько людей все же сумели добраться до Красной Капеллы, установить с ней связь и были потом арестованы. Потому что там уже сыграла свою роль такая вещь, как немцы выбивали из них просто признание страшными способами. И они выдали нескольких людей, и Красная Капелла провалилась тоже.
Ну, также провалился Брайтенбах, которым Москва отправила своего курьера.
Один из примеров это провал Брайтенбаха, к которому были отправлены два курьера. Интересно, что один молчал, выдержал эти нечеловеческие пытки, а второй вот не смог. И его я не осуждаю, вы знаете.
Но силы человеческие не безграничны.
Знаете, выдавили и выбили все, что возможно было. Причем делали это немцы очень искусно, очень умело. Слежка была тотальной. Я думаю, что тут гестапо действовало абсолютно, я бы сказал, 100% был охват людей. И всякие вот байки, которые, знаете, вот иногда сейчас появляются, я читаю эти книги, мне интересно их читать, что у нас был разведчик там-то, у нас был разведчик там. Ну, не было, к сожалению, этого, понимаете? К большому сожалению, не было. Были разведчики на уровне какой-то фронтовой разведки, которые действительно проникали в штабы, там, в фронт, там были разведчики, которые работали в школах, это точно. Был великий разведчик Козлов, не тот Козлов, вот герой России недавно, которому было присвоено, а Козлов тот военной поры, умерший. Этот, слава богу, здравствует, недавно ему исполнилось 76 лет. Знаете, вот были такие разведчики, но в высших эшелонах ничего такого выдающегося, вот такого, как Брайтенбах, не было. И Брайтенбах, если говорить вот так, фактически он был, может быть, один из там немногих всего лишь, так скажем.
Мы, тем не менее, исключение, которое подтверждает правила.
Да, но разведка велась, разведка шла, и не будем забывать о том, что были блестящие люди, которые сидели в таких странах, как Швейцария, например, Дора, человек под псевдонимом Дора, просидевший там, и который действовал очень окольными путями, который долго продержался. Были люди, которые сидели, скажем так, во Франции, во многих оккупированных немцами странах действовали. были люди, которые доставляли и поставляли нам данные. В конце концов, даже та же Красная Капелла что-то еще на краешке успела сделать. Мне всегда было непонятно, как это, например, удалось Короткову, но ему удалось. Началась уже война, такой эпизод малоизвестный. Уже было число под названием 23 июня вокруг советского посольства, мне хорошо известного, в Германии. Стояли эсэсовцы с автоматами, а Коротков выходил в город. Вы знаете эту историю, нет?
Да.
Знаете, ну для меня это было поразительно. Ну как это вот можно, вот так вот, такая смелость, такой героизм и такое везение тоже, понимаете?
Разведка невозможна без везения, говорил Артузов.
Да, ну знаете, ну тут тоже такие вот везение, вот, например, мне жалко было, что вот он под таким риском выходил в город, а те радиопередатчики, которые он передавал Красной Капелле, оказались неожиданно хорошими технически, скажем, они были слабые, и они не понадобились. Вот мне было жалко это. Но я даже не мог себе представить, что вот так можно такие подвиги совершать.
Да подвигов на самом деле много совершила разведка. Просто у нас же, как совершенно справедливо заметил в нашей же программе Юрий Кабаладзе, что у нас в обществе, к сожалению, маятник. Мы все время не можем определиться, то мы любим всеразведку и возносим ее на щит, то мы требуем перестрелять вообще всех по списку, потому что все предатели, негодяи и тунеядцы. Ну,
генерал-майор Кабаладзе знает, о чем говорит.
Но, не всегда сомнений.
Конечно. Но вы знаете, тут тоже надо все-таки смотреть, мне кажется, вот на все на это с исторической точки зрения. Все-таки я бы сказал так, что, может быть, прошедшие годы, может быть, некоторые материалы, которые потихонечку открываются, они позволяют оценить деятельность разведки более точно, нежели все это представлялось нам, скажем, даже 5, 10, даже 15 лет назад. Сейчас выплывают какие-то новые детали. Вы знаете, я даже не знаю почему, но становятся известны, например, некоторые вещи о подвигах Кузнецова.
Вот об этом мы, я надеюсь, сейчас поговорим во второй части нашей программы. Николай Михайлович, я вынужден вас сейчас прервать. Мы должны будем сделать небольшую паузу, уйти на новости. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» заместитель главного редактора российской газеты, автор книги-бестселлера Абель Фишер и Николай Долгополов. Через 2-3 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
Теория заблуждений. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Коротко о главном. Президент Дмитрий Медведев дал поручение к 1 июля подготовить предложение о существенном упрощении процедуры технического осмотра транспортных средств или о полной его отмене. Как сообщила пресс-служба Кремля, ответственными за выполнение президентского поручения являются первый вице-премьер Игорь Шувалов и глава МВД Рашид Нургалиев. Решение о проведении наземной операции в Ливии должен принимать только Совет Безопасности ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Далее цитата. «Я однозначно исхожу из того, что наземная операция не санкционирована Совбезом», подчеркнул министр. «И если у кого-то возникает желание такой мандат запросить, милости просим, приходите в Совет Безопасности ООН, будем обсуждать, будем стараться понять, что и как запланировано». Ливийская оппозиция отвергла предложение Муаммара Каддафи о перемирии. В своем телевыступлении ливийский руководитель заявил, что его сторонники готовы прекратить военные действия, если повстанцы сделают то же самое. Он предложил НАТО остановить бомбардировки Ливии и сесть за стол переговоров. При этом Каддафи отказался оставить власть и покинуть страну. Начальники генштабов вооруженных сил соседних с Ливией государств объявили о готовности привести армию в полную боевую готовность в связи с ухудшающейся ситуацией в Джамахирии, сообщил катарский спутниковый телеканал «Аль-Джазира». Сложившаяся в Ливии ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Есть риск дестабилизации всего региона, заявил представитель малийского военного командования.
Бывшему президенту Египта Хосни Мубараку грозит смертная казнь в случае, если будет доказано, что он лично отдал приказ стрелять в демонстрантов, заявил министр юстиции Египта, высказывание которого публикует британская пресса. Новое правительство пришло к власти после того, как Мубарак был вынужден подать в отставку в феврале из-за массовых протестов. Лидеры египетского исламского движения «Братья-мусульмане» объявили сегодня о создании собственной политической партии. Она называется «Партия свободы и правосудия» и объявлена светской. Ее представители претендуют примерно на половину мест в национальном парламенте. Выборы состоятся в сентябре. В борьбе за президентский пост исламисты участвовать не собираются. Мы следим за развитием событий, а эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Теория заблуждений.
В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях заместитель главного редактора «Российской газеты», автор книги-бестселлера «Абет Фишер» Николай Долгополов. Николай Михайлович, мы с вами закончили первую часть, вспомнив фамилию Кузнецова.
Николай Иванович Кузнецов, советский разведчик, герой Советского Союза, посмертно. Добывал ценную для советского командования информацию. Уничтожил рейхкомиссара Украины Функа, имперского советника рейхкомиссара Украины Геля и его секретаря Винтера, вице-губернатора Галлии Бауэра. Во главе группы партизан похитил командующего карательными войсками на Украине генерала Ильгина. Трагически погиб от рук украинских буржуазных националистов. Награжден 2 орденами Ленина. Похоронен во Львове.
Я думаю, что не открою большого секрета для вас, если скажу, что люди моего поколения, это те, кому сейчас, в общем, за 30, они эту фамилию помнят с детства. Был нашумевший художественный фильм, где, в общем, Кузнецов был показан во всей красе. Потом наступили лихие 90-е годы, годы пересмотра истории, в том числе Второй мировой войны в целом, и многих событий, в частности, досталось и Кузнецову, про которого наговорили и рассказали достаточно много. Я предлагаю, пользуясь сегодня возможностью, расставить, по крайней мере, хоть какие-то акценты в этой, безусловно, одной из знаковых фигур в истории службы внешней разведки. Давайте начнем с главного вопроса. Кузнецов был самоучкой или все-таки это был хорошо подготовленный профессионал?
Вы знаете, если вот есть такой термин, полный, стопроцентный самоучка, то это был Кузнецов. Генерал Райхман, кстати, муж балерины Лепешинской, и когда я однажды написал эту фамилию и упомянул ее в таких хороших тонах, несмотря на то, что там Райхман считался одной там предатель, пособник Берии, это был мой муж, сказала она мне с гордостью. Наши семьи были знакомы, уже с другими мужьями, естественно. Вот, и она сказала, что вот он был очень интересный человек. Вот этот интересный человек оставил воспоминания такие, что вообще ничему вообще Кузнецова не учили. Ну, кроме как радиоделу. Почему? Машину он научился водить сам. Значит, он блестяще владел языками. И какие-то были истории, разговоры, что он что-то там заканчивал. Ну, вышло так, что он ничего не закончил, понимаете? Он ничего не закончил по одной простой причине. Его дважды исключали из комсомола.
За что?
Первый раз за то, что он якобы скрыл то, что он сын кулака и белого офицера. Это неправда. Отец его действительно служил в Петербурге, служил действительно в гвардейских полках, служил действительно блестяще и получал даже призы определенные, чуть ли не от царской фамилии. Но он не был дворянином. Не был. Говорят, что он служил у белых. Это тоже неправда. Мы не можем считать белым никаким образом генерала Тухачевского Михаила Николаевича. Вот у него он служил. Второе, что это был кулак. Нет, он не был кулаком, но он был зажиточным человеком, зажиточным трудовым крестьянином. И семья хорошо работала, жила не бедно. Не бедно жила. И парня, которого назвали Никодимом, это настоящее имя Кузнецова, наверное, Никанором его называли еще заодно. Вот. А потом Никой, вот это к нему имя и прилепилось. И когда даже, кстати, Кузнецову присвоили звание Героя Советского Союза, то его сестра никак не могла понять, что это ее родной брат. И брат тоже старший. Какой, потому что другие имена были.
Ну, родственники-то потом догадались?
Потом догадались, но только потом. когда им вручили копию грамоты о награждении его посмертно героем Советского Союза. Но вот я хочу сказать, что он пытался скрыться, скажем, и поэтому сбежал уже в такую тьму таракань, ну, хуже ссылки. Жил там, учился там, ну, было, может быть, даже несколько смешно, выучил там местный язык какой-то, выучил заодно эсперанто. Ну, понимаете, ну и тут как бы нагнала его вражеская пуля.
Обвинительных органов не смог.
Нет, не смог. Знаете почему? Потому что был слишком честный. Он работал в лесничестве, и люди, которые были с ним рядом, его руководители, ну, будем говорить так, откровенно, они воровали. И Кузнецов об этом честно рассказал, что вот воруют мои начальники. И все получили свое, в том числе и Кузнецов.
А он-то за что?
Он получил свое за то, что несовременно сообщил о том, что воруют. И это было, в общем, понимаете, наказание очень серьезное. Он мог бы сесть на долгие годы. Но вышло так, что в те годы, и можем об этом уже сейчас сказать откровенно, Кузнецов уже работал на органы. Он был, назовем это так, осведомителем. Негласным осведомителем.
Секретным сотрудником, сексотом, ну, как так, это сейчас
такой, принято. Такого говорить. Термина нету, но есть термин негласный осведомитель. Вот он был негласным осведомителем. Вообще, у человека не было звания воинского, и его вызвали в Москву. Знаете, каким образом? Это было очень интересно. Партийный работник Журавлев приехал в Коми, и он был далек от этих всех чекистских дел, и вдруг ему показали на парня, молодого, талантливого, такого арийца, красавца, который говорил на всех языках. И он понял, что этот парень погибнет в этой Коми. И он сделал следующее. Он взял и позвонил Райхману. Райхман не поверил. И как раз на счастье Кузнецова, где-то он был везучим, хотя фигура трагическая, оказался у него работник из нелегальной разведки у Райхмана дома. И Райхман, ну-ка поговори. И он стал говорить с Кузнецовым.
На немецком, да?
На немецком. И зажав трубку, нелегал, приехавший из Берлина, спросил Райхмана, это со мной из Берлина, говорят? Нет, это было из Коми. Его вызвали в Москву. Вызвали в Москву, и вот действительно было такое решение, надо подучить парня. Но когда прочитали вот эту всю биографию, о которой мы с вами говорили, там еще было кое-что такое, что даже мне, может быть, и не стоит говорить, а может и стоит. Знаете, как я однажды Кузнецова посадили. Выполнял он одно из заданий, скажем так, Свердловской области, немножечко, наверное, какие-то свои полномочия превысил, и он просидел несколько месяцев. Вот никогда не писалось об этом, но вот я сейчас в этой книге своей пишу, просидел, вы знаете, и участь его была бы незавидна, если бы люди, которые были рядом с ним, за немножечко не поручились, и его выпустили из этих вот застенков, он говорит, да, я ошибся, была ошибка допущена, скажем так, но не смертельная, но всем нам. Шекспир говорит, знаете, to err is human, говорил Гамлет, что ошибаться это людям свойственно. И вот Кузнецов ошибся, но не до расстрела же. Ну как вот с такой биографией, какая тут могла быть учеба? Его надо было скрывать от кадровиков, понимаете? То есть в своей стране это был, конечно, парадоксальный случай, но, может быть, единственный. Я думаю, единственный. Он был нелегалом. Но он был нелегалом, потому что ему сделали документы на имя Шмидта, приблизительно одного возраста немца, Шмидт Кузнецов, да, это кузнец, и он жил сначала в коммунальной квартире, водил к себе иностранцев, кипы доносов.
На него же.
На него же. Но, причем интересно, что я думал, что они все в одно место должны были приходить, ну, как все-таки, да, кажется, все стекается в одну точку, но нет. Вот вышло так, что часть приходила в нужную точку, а часть доносов, которые писал сосед, вот они в другую точку приходили. И Кузнецова взяли в разработку. И его же разрабатывала наша же вот советская родная российская контрразведка, не имевшая никаких от таких уж прямых связей с ИНО. Потому что ну, две параллельные абсолютно службы. И ему даже дали клички интересные. Например, одна кличка была очень интересная. Атлет, потому что он был атлетического телосложения. А вторая кличка была Франт, потому что очень хорошо одевался. Вот. И вот брали в разработку, смотрели, что мог бы взлететь. Бывало так, что, скажем, на Украине погиб один из агентов одного ведомства, который умолял, позвоните, спросите, там скажут, кто я. Но не позвонили, не спросили, просто на курок нажали, и он не добрался до Москвы. Он был Ну, такие случаи случались. Да, вот, понимаете, вот это вот жизнь Кузнецова.
Николай Михайлович, ну, хорошо, я готов поверить, что, собственно, это был действительно уникум, знавший много иностранных языков. Я охотно верю, что человек, проживший на нелегальном положении в Советском Союзе, уже обладал опытом. Но та самая знаменитая ликвидация, которая вошла потом в учебник истории, этому-то он где научился?
Знаете, ну, как
вот, такое хладнокровие, откуда оно?
Ну, как вот, вы знаете, это было, вот, понимаете, ну, есть люди талантливые, да? Например, есть такой парень по фамилии Карпов, зовут Толя, он хорошо в шахматы играет, да?
У нас знаменитый чемпион мира.
Чемпион мира, да. Вот, но он играет лучше, чем остальные в шахматы. Вот, и как-то он себя нашел, именно, заметьте, в шахматах, а не, скажем, не в радиоделе, да? Ну, возьмите, такой есть человек, тоже вам известный, Маккартни, зовут Поль, да? Он очень хорошо, так сказать,
музыкант
знаменитый, да?
Сэр Пол
Маккартни. Ну, сэр, да. Ну, было, скажите, давайте российского какого-нибудь возьмем пианиста, там, Эмиля Гельница Великого, да? Вот там Галину Уланову, вот они нашли себя, да? И нам неудивительно, может быть, что вот с Уланову мало кто может сравниться, да? Даже Волочкова, может быть, похуже будет. Но, понимаете, а я бы сказал, что вот здесь произошла вот такая же стопроцентная находка и 200-процентное попадание у Кузнецова. Вот он нашел себя в разведке. Это был актер. Это был человек не без агрессии. Это был человек не без выдумки. Это был человек, который иногда мог, скажем так, преувеличить кое-что. Потому что всем своим обидчикам, которые сохранились и остались в других городах, он писал письма. Вообще запрещено было, но он писал письма. И если бы вы видели эти письма, там были очень интересные вещи. Нахожусь сейчас на территории Финляндии, воюю в составе. Он никогда не уезжал за территорию СССР ни разу. Понимаете?
Он был зато на оккупированных территориях.
Ну, был зато на оккупированных. Понимаете, но вот выдумки такие были. Я думаю, боже мой, ну это же все-таки какой-то определенно даже, я бы сказал, чересчур, может быть. Но без этого не состоялся бы он как великий разведчик, понимаете? Потому что...
А не мог он просто на этом оттачивать свою будущую легенду?
Все-таки, думаю, нет. Знаете, легенда все-таки пришла не случайно. О ней мне рассказывал очень известный в своих узких кругах человек, Павел Георгиевич Громушкин, полковник разведки, он умер в очень солидном возрасте, не так давно, художник. Он, собственно, был одним из тех, кто, как говорят, выправлял документы на Пауля Зиберта. Вот он их так хорошо выправил и столько еще все приделал и придумал, что больше 70 проверок документов ни разу ни у немцев не вызвали никакого подозрения. Понимаете, то есть вот готовили эту легенду. Они очень хорошо совпали с Зибертом. По возрасту там на 2 года разница все была. По облику, по всему.
А документы-то изначально подлинные были?
Изначально были подлинные документы абсолютно найденного убитого немецкого обер-лейтенанта, которым еще приделали хвостики. И с этими документами отправили человека. И потом уже с ними расправлялись с этими документами, я бы сказал, жестоко. Потому что когда... Кузнецов попал по подозрению, и надо было обер-лейтенанта как-то выводить из игры, то уже пришлось их выправлять человеку не совсем профессиональному в данном случае. И знаете, кто их выправлял? Доктор Цесарский, знаменитый доктор Цесарский, который работал в отряде Медведева. Некому было больше. Вот он взял...
Ну, же Москва не отправила профессионала туда,
в отряд Медведева.
Нет, я сейчас говорю с точки зрения обывателя. Да, ведь у нас же всем известно, советская разведка, она была влиятельной, могущественной, которая могла...
Ну, что бы не отправили? Вот отправили Цесарского, который там сделал вот такие вещи, и, как рассказывают, вот он направлял его на капитана, потому что Зиберта уже искали, обер-лейтенанта надо было что-то делать, уже где-то был засвечен, он оставил свои следы какие-то, вот. И вот выправили, понимаете. Но, тем не менее, я должен сказать, что никогда человек, засылавшийся с заданием, ну, там, на неделю, там, на 2 месяца, не держался так долго, как он, и не проникал так глубоко, как он. Понимаете, один из, так сказать, царства небесно известных советских разведчиков, писатель один, упрекал меня в том, что неправда, что Кузнецов подал сигнал о том, что вот готовится покушение на Большую Тройку в Тегеране. Ну, неправда, но потом герой Советского Союза Вартанян мне скажет, что правда, Это действительно, вот они-то изучают документы, в отличие от меня, они имеют возможность все это смотреть и видеть своими глазами. Да, первый-то документ пришел, сигнал от Кузнецова, что да, и почему, как, потому что он кому-то одолжил деньги, Кузнецов, этот кто-то должен был ехать в Тегеран, и он обещал с ним рассчитаться персидскими коврами, и даже с собой звал, понимаете. И все это есть донесение в Кузнецова, это правда. Но это правда, которая открывается с годами, понимаете? То есть я вот на человека, который скажет, что вот Николай Долгополов это преувеличил, это выдумка, я на него не обижаюсь, дай бог ему спокойствие. И этот человек был очень хорошим офицером боевым и очень мной уважаем.
Николай Михайлович, вот опять же, во времена моего детства было известно, что Кузнецова били немцы. Потом уже в 90-х годах заговорили о том, что он попал под засаду организации украинских националистов. На самом-то деле, что там было? Сейчас можно же, наверное, об этом говорить?
Да, вы знаете, вот я благодарен очень Теодору Гладкову, Теодору Кирилловичу.
Он был у нас не так давно, в этой же программе.
Да, знаете, вот Теодор Кириллович вот это все лично раскопал. И есть все основания верить ему, Гладкову. Ну, конечно, он был убит бандеровцами. Увы, была допущена ошибка. Кузнецов устал. Ушел с двумя ребятами усталый. Надо было ему где-то засидеть, где-то засесть, пересидеть. Он попал в еврейский отряд самообороны. Тоже, знаете, интереснейшие страницы мне открылись, вот когда я стал это изучать. Кстати, о птичках. Ведь Кузнецов вообще считается народным героем чуть и не в Израиле. Вы знаете это, нет?
Нет, первый раз слышу.
Вот я тоже услышал это первый раз. Знаете почему? Он спасал маленьких еврейских детей. И для меня, когда мне...
Во время выполнения задания?
Во время выполнения задания. И когда мне прислали вот эти документы подлинные, ну, естественно, не подлинные, копии, я был в шоке, с каким риском для жизни, как он это делал, как он рисковал. То есть он массу детей спасал. И он их выносил и прятал у одной из своих дам сердца, нашей тоже разведчицы, и потом их переправляли на родину. И даже одного мальчика он просил усыновить. Хотел дать свое имя, фамилию, он был же, вы знаете, он был разведен. Слухи какие-то ходят, что дочка нашлась, там вся ерунда, ничего нету. Были какие-то дальние родственницы. Жена очень достойно себя вела, настоящая жена. И эта жена, скажем так, дослужилась в армии там, до высоких чинов. Ушла она в отставку после войны, военный врач была. Но она сказала, что да, мы развелись еще... недолго прожив. Он был бездетен, скажем так, не было никого. Была у него большая любовь, одна очень красивая московская художница, красавица. И тоже мне об этом недавно, знаете, вот так как-то все бывает недавно, да? Вот недавно мне об этом рассказывал сын Медведева, что отца его, Кузнецов, просил, знаете, они все на выбыли, между собой люди интеллигентные, вот если что-то случится, вы найдите Ксану О, допустим так, напишем так, да? Или Ксану П. Вот она живет там-то и там-то, да я знаю ее, сказал Медведев. Найдите ее, пожалуйста, и скажите, что вот я погиб так-то, а был я тем-то. И он нашел ее, Медведев. Он нашел и сказал, вот я такой-то. Кузнецов просил он передать то-то, то-то, то-то. И было очень холодно принято этой Ксаной П.
Почему? Она не знала, кто такой Кузнецов?
Она знала, кто такой Кузнецов. Но, понимаете, был тоже момент интересный. Все, вот мы мерим так все вот. Хорошо, плохо. Но Ксана П. испугалась в 1941 году. На немцев в Советском Союзе пошли определенные гонения.
Она знала его как Шмидта?
Она знала его как Шмидта. И они расстались, понимаете. И может и хорошо, что расстались, потому что она жила долго и счастливо уже с другим человеком. Видите, как все бывает, да?
Неисповедимы пути.
Неисповедимы. Ну, биография Кузнецова, знаете, я вот об этом как-то написал вот в новой своей книге. Книга пока без названия, выходит она, дай бог, тьфу-тьфу, выходит в издательстве «Алгоритм». Вот я об этом написал. Вот, знаете, что я хочу сказать? Я очень благодарен вот, читателям, я благодарен слушателям, я благодарен людям, которые читают мои книги, дай бог им здоровья. И не только за то, что они тратят время на это, и то, что им близка эта тема, а то, что они мне страшно помогают. Они мне присылают много писем. Многие письма, ну, скажем так, не особой ценности не представляют, или никакой ценности не представляют, но все равно спасибо. А многие письма, это документы, это письма, я вот, например, имею в виду тему о спасении еврейских детей. Кто это знал? Я спросил, например, людей, которые говорят, мы не знали этого. Ну вот, а то, значит, масса интересного. Ну, даже, например, то, что Кузнецов был в еврейском отряде самообороны, это страшно интересно, это момент, как он там себя вел, как он общался с этими ребятами, кто его выводил. Например, когда он туда только пришел, усталый и замученный, мальчик Мотя предложил ему нижнюю полку. Он говорит, нет, Мотя, ты ложись туда, уж внизу, я уж таки наверху, я поздоровее, чем ты. А тот болел, понимаете. Вот даже такие подробности, понимаете, всплывают годы спустя. Я думаю, что все-таки, завершая вот этот наш разговор, судя по всему, да, я думаю, что, знаете, еще кое-что всплывет о Кузнецове. Потому что я вообще, во-первых, я оптимист и верю, что все хорошее раскрывается, а плохое нет. А во-вторых, вот я чую, что есть еще документы, не раскрытые о Кузнецове. И знаете, где они? Вот как ни странно.
Ну, наверное, в службе внешней разведки. Где
никакого отношения. Никакого отношения. Я думаю, что они у американцев.
Почему у американцев?
Знаете почему? Потому что все дела, которые вели немцы на Кузнецова, все то, что было захвачено при Кузнецове ОУНовцами и им отдано, все хранилось в немецких архивах. И все немецкие архивы были взяты американцами и увезены в свои великие проклятые или любимые, или нелюбимые Соединенные Штаты Америки, где, я думаю, с присущими американцам аккуратностью они хранятся и сейчас.
И может быть, дела раскрыты, их же можно, наверное, запросить в каких-то архивах?
Может быть.
Потому что я знаю, что дела, например, русской эмиграции, они в общем в свободном доступе, пожалуйста, в Колумбийском университете,
да, они могут приезжать и работать. Не дошло еще до Кузнецова, понимаете, эмиграция, всякий это временной период. Я думаю, что дойдет и до этого, и мы узнаем еще какие-то новые странички. Узнаем, почему не удались какие-то покушения, узнаем, может быть, еще какие-то вещи о связях Кузнецова с теми добровольными помощниками, подчеркиваю, помощницами, у него было очень много помощниц.
То есть он явно не один работал. Как бы он явно точка зрения, знаете, что вот гений, которому не надо, знаете, помогать, то помешают.
Ему очень много помогали люди. И Белов, и Каменский, и многие другие. И помогали ему женщины, которые его ценили и любили. Не только, наверное, как разведчика, но и как прекрасного парня, вот, погибшего в отсвете лет. И я думаю, что вот здесь тоже, вот на этой стезе, есть много того, чего мы еще не знаем.
Николай Михайлович, а сколько еще лет должно пройти, прежде чем мы можем сказать, что в этой истории наконец-то поставлена точка? Все-таки 66 лет вот.
Я вам отвечу на этот вопрос вот так. Однажды я спросил человека, Юрия Ивановича Дроздова, который возглавлял 12 лет службы нелегалов внешней разведки. А вот бывают ли вообще вот какие-то такие совсем уже вот такие далекие, долгие дела, вот и сроки давности? Он говорит, да, бывает. Есть некоторые дела, которые не раскрыты еще со времен русско-шведской войны. Я испугался, ну, это совсем далеко. Ну, хорошо, тогда есть и другие дела, которые тоже не раскрыты, но, возможно, будут раскрыты. А говорят, что за дела? Вот так помялся. Ну, вот, например, были такие вещи. Я думаю, я могу это рассказать, потому что это было рассказано. Ну, до Первой мировой были посланы два разведчика внедряться, скажем так, в одну сугубо восточную страну. Вот они были посланы на внедрение туда. Два русских офицера, дворянина. И, приняв чужой облик с годами, они внедрились в страну под названием Бирма. И когда первый раз туда съездил не совсем не какой-то уже, так сказать, деятель не белой эмиграции, не красной эмиграции, а когда туда съездил Никита Сергеевич, эти двое монахов пришли в советское посольство и сказали, вот мы такие-то и такие-то, и у нас есть то-то и то-то. И сказали, что? Ничего, их проверили, вызвали, и они дали очень много ценного.
А как же так может быть? Ведь архивы-то никуда не делись, в общем.
Ну да, вот так бывает. Вот эти двое монахов дали много ценного того, чего не могли знать другие люди. Они долгие годы жили под чужими именами, под чужими личинами. Пришел момент, когда им было, видимо, стало возможно рассказать о том, что они сделали, и они это сделали.
Ну, монахов в Бирме я готов понять и принять. Николай Михайлович, ну вот, если мы возьмем Кузнецова, ведь герой Советского Союза, человек, на подвиге которого росло несколько поколений людей, ну, почему же нельзя о нем сказать правду, рассказать? Я делаю его снова героем, ну, а не каким-то фрагментом эпохи, как у нас принято.
Нет, но я думаю, что вот из него и как раз и делается герой. То есть из него даже не надо делать героя, потому что он сам из себя сделал героя. Нам надо только, может быть, побольше о нем рассказывать. Вот что, извините за нескромность, блестяще делает Теодор Гладков, и я стараюсь в этом тоже какую-то, так сказать, оказать ему помощь и лепту свою внести. Вот на таких, как Кузнецов, может быть,